Глава 16. Две личности могут слиться в одну новую личность. Сокровенная любовь. Мистика любви. Все упражнения, вся практика, которую мы изложили до сих пор, являются пустыми словами, которые мы написали, не вложив пока в них главное содержание – сокровенную любовь. Мы поступили таким образом потому, что желали изложить основной механизм обучения независимо от всякой теологии, чтобы учащийся мог заниматься своей практикой вне зависимости от того, какую религию он себе избрал. Также мы отделили практику и от метода, которому обычно следует. Хотя с обучением всегда связан определенный культ, мы предлагаем, чтобы учащийся выбрал себе религию по свободному выбору. Он избрал богов, он совершает им поклонение, и в практике оккультного лечения он их видел, он их слышал, он их, может быть, даже трогал. Наконец, он научился идентифицировать себя с ними. Результат этой практики будет один и тот же, и в нем развивается великая сокровенная любовь, независимо от того, хочет он этого или нет, к этим божествам. Любовь увлекает его на эти планы. После этого, благодаря практике, изложенной в предшествующей главе, воспринимая прямую идентичность, присущую ему и его среде, он поднимается до сферы безличной сокровенной любви, бесконечной любви к предвечному «Я». Поясняя это космологической теорией Лаузварда, мы сможем показать, что учащийся увлекается в божественные планы по спиралям, все более и более приближающимся к Абсолюту, следуя лучу, вектору, который соединяет его ментал, атман, с предвечным «Я», брахманом. Мы вступим на ложный путь, считая, что развитию сокровенной любви необходимо предварительное уничтожение всех человеческих привязанностей. Это аналогично тому, как если бы мы стали утверждать, что для понимания тайной доктрины необходимо начать с атрофии ума. Необходимо подчеркнуть это положение, ибо именно в этом вопросе возникают заблуждения. Безразличие не является совершенством, это застой. Действительно, безразличие чувств является ничем иным, как эгоизмом, то есть это заблудшая любовь, которую мы питаем не к нашему истинному «Я», но к личности, совокупности представлений, которые мы смешиваем со своим «Я». Надо отметить, что мы никогда не советовали учащемуся отказаться от симпатии земной любви. Мы ему советовали только непримиримую критику и очищение этих чувств от всякой смеси с эгоизмом. Сокровенная любовь – это любовь специфической сущности. Ее природа та же, что и человеческой любви, но очищена от всякого эгоизма. Если вы не способны любить вам подобных, это значит, что вы не способны любить и никогда не узнаете сокровенной любви, ибо из ничего не проистекает нечто. После того, как учащийся посредством критики своих чувств удалит из них все то, что имеет своим происхождением или основанием эгоизм, чувственность, интерес, расовый инстинкт и так далее, Он должен трансформировать все то, что остается после этой критики, в сокровенную любовь. Таким образом, он сможет удалить из нее всякую примесь эгоизма. К несчастью, мантра, посредством которой обычно осуществляется влюбленность двух человеческих существ друг в друга, даже если они очень благородны и бескорыстны, имеет тенденцию в большинстве случаев превращать любовь в ненависть, нежели превращать в сокровенную любовь. Действительно, наш естественный импульс толкает нас более желать быть любимым, чем любить. Именно в этом фундаментальное заблуждение. Вследствие этого мы постоянно критикуем предмет своей любви. Другого мы судим по его действиям по отношению к нам, вместо того, чтобы судить наши действия по отношению к нему. Отсюда и происходит непонимание, которое часто затмевает самые благородные чувства любви. Никогда не судите действия лица, которое вы любите. Наоборот, судите ваше поведение в связи с лицом, которое вы любите, отыскивая неудовольствие, которое оно может иметь против вас. Не стремитесь быть любимым, ищите любовь. Любить – это самый достоверный способ быть любимым. Если ваша любовь лишена всякого эгоизма, вам автоматически отплатят тем же, и земная любовь перейдет в сокровенную любовь. А выражение любви, которое все оккультные группировки предлагают своим адептам как первейший долг, это доброта. Доброта – это предчувствие отождествления со всеми существами. И естественно, если она помещается на правильном основании, то не требует ничего взамен. Врожденная доброта есть существенный признак того, что теологи называют благодатью, призывом предвечного «Я», которое дает распознать себя под множеством форм миропредставлений. Как и чудеса, доброта есть доказательство святости. Какая религия не знает святых, которые не были бы прежде всего сверхчеловечески добры? Какова бы ни была мера доброты, которую вы унаследовали из предыдущих существований, развивайте ее до, возможно, более высокой ступени, как драгоценный цветок. Эта любовь предвечного «Я» к самому себе пробуждается в вас, и вы омываете ее светом. Обычно слово «любовь» приберегают для того, чтобы назвать так чувство, которое соединяет двух человеческих индивидуумов разного пола. Сначала мы, разумеется, удалим ту любовь, которая имеет своим основанием одну лишь сексуальность. Мы удалим также любовь, которая происходит от желания породить новое существо, ребенка. То есть любовь, цель которой совершенно адамическая, появление на Земле человеческой личности. Мы уже касались этого вопроса, говоря о борьбе против вторичных личностей. Есть оккультная поговорка: «Порождение на физическом плане исключает порождение на божественном». Мы рассмотрим, что такое порождение на божественном плане, которое смешивается с борьбой за бессмертие. Небесный человек, из которого, в принципе, мы все выделились, и который фактически является нашим истинным Отечеством, состоит из двух сущностей одновременно – мужской и женской. На самом деле есть исключение из этого. Не все люди, которых мы встречаем под одной и той же материальной оболочкой, являются сынами Адама. Не входя в рассмотрение человеческой метафизики, которое увело бы нас слишком далеко от предмета, можно сказать, что человеческое существо, завоевавшее бессмертие, восстанавливает человеческое существо божественного плана, одновременно мужское и женское. Это восстановление, результатом которого является новое существо, есть то, что называется порождением на божественном плане. Любое человеческое существо земного плана есть одновременно и мужское, и женское, но один из аспектов доминирует, а другой атрофирован. Оккультное обучение в том виде, в котором мы изучали его здесь, начиная дыхательными упражнениями и заканчивая точкой, которой мы теперь достигли, естественно, действует на развитие атрофированного сексуального аппарата. Поэтому адепт может восстановить небесное человеческое существо и один. Но нужно также восстановить небесного человека через сокровенное соединение с сущностью, не обязательно человеческой, противоположной доминирующей сексуальности. Оккультисты Востока и Запада в этом пункте сходятся. В Европе и Америке существуют оккультисты, которые основывают на этом свой метод обучения. В этом случае два существа следуют тогда параллельному обучению, или, что еще лучше, один из них играет роль учителя или гуру. Распространено мнение, что это слияние двух сущностей является целью создания новой сущности другого плана, что предполагает потерю личности каждым из двух существ-участников. Это заблуждение, аналогичное тому, которое совершают приверженцы западной традиции, когда думают, истолковывая доктрину Востока, что великое единение, нирвана и кайвалья, конечная цель оккультного обучения, предполагает потерю адептам его собственной психической личности. Немного остановимся на этом пункте. Вообразите две монады А и Б. Точка отправления одной из них находится на одной из спиралей космоса, а другая монада располагается на той же спирали. Они совершают продвижение вперед в пункт О на спирали, более близко к вершине, для того, чтобы затем следовать общей эволюции, либо продолжая идти по спирали, либо по прямой линии. Если А и Б на протяжении обучения создали себе одну систему идентичных представлений, то А в момент слияния с Б не испытывает нарушения связи в своем личном сознании. К полю его сознания только присоединится поле сознания другой монады, и все новые представления, которые будут возникать в этом увеличенном сознании, будут признаваться А, как и предшествующие, находящиеся в его сознании. Аналогично и Б в момент своего слияния с А не имеет нарушения связи в своем личном сознании. Поле его сознания просто возрастет на поле сознания А, и все новые феномены будут признаваться Б как принадлежащие его личности. Иначе пусть А имел до слияния серию представлений 1, 2, 3, 4, а Б пусть имел до слияния серию представлений 5, 6, 7, 8. После слияния А проходит без перерыва в своем сознании от серии 1, 2, 3, 4 к серии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аналогично и Б проходит без перерыва в сознании от серии 5, 6, 7, 8 к серии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Однако их сознания смешиваются как по своему содержанию, так и по содержанию, полученному ими из природы.